Гулять под дождем. Элис впитывала новое ощущение. Как странно, что она никогда не делала этого. Да и дожди обычно были не такие, как здесь. Темный фронт приближался обычно со стороны западных равнин. Впереди него летел ветер, предупреждая о близкой опасности. И все, кто не хотел промокнуть, спешили спрятаться. И Элис тоже убегала в дом. Или в пещеру. Так хорошо было сидеть у огня и слушать, как снаружи бушует непогода. А здесь все было не так. Туманная тишина, состоящая из множества звуков, падающих капель. Все они были разные. Близкие, дальние. Они стучали по листьям, камням, по песчаной дорожке, а иногда падали прямо на лицо. Она дошла до обрыва. Туман внизу был гуще. Он укрывал скалистые террасы, и даже водопад, казалось, старался не нарушать эту таинственную обстановку. Неужели все это могло когда-то исчезнуть, превратиться в груду пыльных железных развалин? Элис не могла себе представить, но верила Крису, как раньше Шейли. Да, это было, или могло быть, но не здесь, а далеко, в тех местах, где обычно происходят сказки. Туман медленно стекал с нижней террасы, завихряясь, переливаясь через край в белую пропасть. На краю, через равные промежутки, стояли камни, отмечая место обрыва. Так на северном склоне отмечают край дороги, чтобы путники не свалились в пропасть. Может быть, когда-то там, внизу, проходила дорога. И в этих горах жили люди? А Соло разве не люди тоже? Вот Крис, например. Мелкие капли оседали на одежду, на волосы, водопадом стекая за воротник. Элис вдруг поняла, что уже давно замерзла, но желание гулять под дождем, ощущать этот туманный мир, на время затмило другие чувства. Она отряхнулась, как дикий зверь, помотав головой, и побежала обратно в дом. Комната по-прежнему была резным кабинетом. Два настоящих стула стояли друг напротив друга. Еще дрожа, она подошла к ненастоящему шкафу и, как показывал Крис, отодвинула стенную панель. Полоска света расширилась, и Элис шагнула в умывальную. Здесь все было белым, так что поначалу она прищурилась, оглядываясь. Очень кстати был бы бассейн с горячей водой, как это было в замке или университете. Но пол был ровный, никаких следов труб и кранов тоже не было видно. Прямо напротив входа в стене была ниша, такая же белая, как и все здесь. Элис вошла в нее, и вдруг струи теплой воды ударили со всех сторон. Она отпрянула назад, но уперлась в твердую преграду. Обернувшись, она обнаружила, что ниша теперь закрыта стеклом. На мгновение Элис испугалась, что теперь так останется здесь под стеклом, плавая в поднявшейся воде. Но это было лишь мгновение. «Город заботится о своих жителях», — вспомнила она. Ладонь наткнулась на холодное железо. Блестящая плитка в стене, холодная и шершавая, чтобы всегда можно было найти на ощупь. Едва Элис приложила к ней руку, как струи воды исчезли, а потом и стекло бесшумно отодвинулось в сторону. Она сбросила окончательно промокшую одежду на пол и теперь уже смело повторила свой опыт. Вода согрела и освежила ее, а упругие струи вернули ощущение реальности. Элис вернулась в комнату, подняла с пола свою дорожную сумку и вытряхнула на стул, чтобы достать сухое платье. Из сумки выпала обгорелая книга. На обложке синий шар, покрытый облаками. «Атлас мира». Руки потянулись открыть ее. Надпись «Западное полушарие» и полуостров с названием Норвегия. Горы, покрытые белым инеем. Теперь Элис знала, что это снег. Не отрываясь от книги, она присела на второй стул и почувствовала под собой какой-то предмет. Это оказался фонарик, оставленный Крисом. Элис, не отрываясь от книги, сунула его в карман. «Какая она большая, страна Солов!» Теперь земля занимала весь разворот. На полях были нарисованы олени, куницы, кабаны. Странно звучащие названия. Йостадальсбриен, Стейнхьор, Хардангервидда.
«Где все это? Где Согнефьорд? Где Гудванген?»
Задумавшись, она сказала это вслух.
«Поселение Гудванген расположено в 4 километрах на юго-запад на глубине 62 метра», — сказал голос.
Элис подняла глаза от книги. Перед ней была сумрачная долина с крутыми склонами. Черная вода отражала только скалы. Элис гляделась вдаль. Долина, словно угадав ее желание, приблизилась, и стали видны крошечные домики.
«Так Гудванген выглядел 300 лет назад». «Почему ты показываешь то, чего уже нет?»
«Запрос был про Гудванген. Я показываю то время, когда он был». Свет мигнул, и долина слегка изменилась. Скалы стали чуть ниже,
черная вода шире, а домики исчезли. Так это место выглядит сейчас. Элис моргнула. Долина превратилась в плоскую картинку, уменьшилась, и вернулась в длинный ряд таких же картинок, висящих в воздухе. Элис посмотрела на другую. И она тоже приблизилась, развернулась перед ней, заслонив всю комнату. Теперь это был склон горы, уступами спускавшийся к воде. На самом верхнем уступе блестели стены и башни. Элис узнала город Солов. Она всмотрелась, пытаясь разглядеть площадку, на которую они сели. И он вдруг надвинулся на нее, ослепил блеском стекла, закружился вокруг. Она парила без опоры над башнями и стеклянными куполами, черными пропастями и скалистыми уступами. Она огляделась по сторонам, и все снова пришло в движение. Завращалась, Элис не выдержала и зажмурилась. С закрытыми глазами нельзя было понять, что происходит там, снаружи. Она ощущала под собой стул и деревянную резьбу на подлокотниках, единственные реальные предметы в комнате. «Это всего лишь иллюзия!» – подумала она и снова открыла глаза. Город исчез. Сумрачные стены кабинета снова были на месте, но прямо перед ней, на фоне стены, в воздухе висели яркие предметы. Слишком яркие, чтобы быть настоящими. Они лежали, словно в ячейках невидимого шкафа с диковинами. Сверху над всем сверкал маленький, но совсем настоящий город. Ниже, словно на полке, синий шар с нарисованными морями и горами, как на атласе мира. Морская раковина и медная подзорная труба. Ниже – книга, кисточка в стакане, статуэтка с раскинутыми руками и скрипка. Еще ниже – чуть размотанный свиток бумаги, молоток, коровий череп с рогами и нелепое растение в горшке. В самом нижнем ряду висели в воздухе стеклянный бокал, блюдо с яблоками и полосатый шар. Элис переводила взгляд с одного предмета на другой, и они начинали слегка двигаться, словно она трогала их. Она задержалась на скрипке, разглядывая матовое дерево и фигурные вырезы. Скрипка тут же выросла и приблизилась, словно Элис сняла ее с полки. «Музыка для тебя», — сказал голос. «Что ты хочешь услышать?»
«Who the fuck is Элис?»
— неожиданно для себя сказала она. Перед ней оказался очень кудрявый человек. Он был ярко освещен и держал в руках гитару. Улыбаясь, он начал петь, а множество голосов подхватывали в нужных местах. «Who the fuck is Элис?» В какой-то момент стало видно, что он находится в огромном зале, заполненном людьми. И все слушали его, радовались, размахивали руками и кричали. Но его негромкий голос все равно без труда покрывал весь шум. Позади него высилась груда всевозможных барабанов. Посреди этого сооружения сидел другой человек и ловко стучал в них палочками. По сторонам стояли еще двое, тоже с гитарами, но их было плохо видно. Элли заметила только, что гитара у них странная, словно клоунские, яркие и совсем не настоящие. Наконец он закончил песню, снял гитару с плеча и пропал. Песня показалась ей какой-то ненастоящей, как эти гитары. Странно, что она так нравилась Шейле. Она стала дальше разглядывать предметы. Наверное, если скрипка означает музыку, то молот, наверное, работу, книга – сказки и легенды, а кисточка – картины. Что означает коровий череп, она не успела подумать. Взгляд ее случайно задел за полосатый шар, из-за него выскочила нарисованная девочка, схватила шар и начала подкидывать его в руках.
«Поиграем?»
– спросила она и кинула мяч. Элис, не задумываясь, поймала. В первый момент она почувствовала в руках что-то упругое, как струя воздуха, но тут же пальцы провалились насквозь. Она остановилась, словно испугавшись сломать полосатый шар. И правда, там, где она нажала, он смялся и уменьшился. Элис раскрыла руки, и мяч снова стал круглым. Он лежал у нее в ладонях, хотя она не ощущала его веса. Приглядевшись, она различила сквозь него комнату и нарисованную девочку. Та уже увеличилась до человеческого размера, лишь чуть пониже Элис.
«Теперь ты!»
– крикнула она, приготовившись ловить мяч. Элис кинула, пожалуй, слишком высоко, но девочка подпрыгнула и поймала, задорно перекувырнувшись в воздухе, и снова кинула. Ловить мяч становилось все сложнее. Они прятались друг от друга за стульями, а потом, неожиданно выскакивая, бросали мяч друг в друга. Иногда он улетал далеко сквозь стену, а потом возвращался назад по большой плавной дуге. Элис уже изрядно устала, но сдаваться не хотела, и уже изобретала способ прервать игру. Самый простой она уже знала – закрыть глаза. Но это было совсем неинтересно. Внезапно странная мысль пришла ей в голову.
В бросках чувствовалась скрытая логика, чужая, а не родившаяся из игры.
«Стоп!»
– выкрикнула Элис, и мяч остановился в воздухе. Нарисованная девочка спокойно посмотрела на нее.
«Хочешь другую игру?»
«Нет, лучше скажи мне, вот эта игра, она придумана для меня?»
«Город заботится о своих жителях. Игры придуманы для вас».
«Я вижу, но ты получаешь что-нибудь от этой игры?»
«Да».
Ответ был спокойным, но Элис почувствовала, что узнала что-то важное, не лежащее на поверхности.
«Что?»
«Нестандартные способы решения задач. С помощью простой логики это невозможно. Можно использовать случайные числа, в надежде наткнуться на решение. А можно
использовать живого играющего человека. Эта идея была придумана Андресом Эльстером 50 лет назад. Использовать процесс игры для решения сложных задач. Машина учится нестандартно мыслить, наблюдая, как живое существо играет».
«И как? Многому уже научились?»
«Да, но множество нестандартных задач бесконечно. И, кстати, придумывание новых игр. Фантазия – одна из самых нестандартных задач».
«Как тебя зовут?»
«Элис»,
– ответила нарисованная девочка.
«И меня.
Тебя назвали в честь той Элис из сказки, которая погналась за белым кроликом и провалилась в сказочную страну?»
«Не знаю, наверное. Но мне в детстве рассказывали ее».
«А хочешь побывать в сказке?»
«Конечно!
Я могу это устроить»,
— подмигнула она. Теперь на ней было длинное платье, расшитое звездами, а в руке — волшебная палочка, как и полагается феям. «Но предупреждаю, это будет непростая прогулка, местами даже страшная». Элис кивнула. «Да, у нарисованной девочки свой интерес. Ее нестандартное поведение в сложных ситуациях. Но соблазн оказаться в сказке был столь велик.
Умереть по-настоящему в сказке ты, конечно, не можешь. Но если это случится, придется идти сначала. К счастью, не обязательно тем же путем. И еще. Самое страшное. Ты не сможешь вернуться назад, пока не исполнишь своего предназначения».
«Предназначение. Почти как у спиритов», — улыбнулась про себя Элис. «Я не боюсь».
«Тогда вперед!» Фея указала на высокое зеркало в резной раме. Раньше Элис его не замечала. Оно было совсем такое же, как в ее сне. Она медленно подошла, опасаясь увидеть вместо отражения что-то другое. Но нет, это была сама Элис, только платье на ней было старинное. Тени странно ложились на ее лицо, отчего становилось таинственно и даже немного страшно. За спиной у нее вроде бы была та же комната, но множество мелких отличий, которые не сразу бросались в глаза. Элис не заметила, как оказалась с той стороны зеркала. В комнате горел камин, и его свет подчеркивал одни детали и скрадывал другие, а в углах лежал загадочный сумрак.